Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня четверг, 9 октября, сейчас 16 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день, добрый вечер. Кто как расценивает этот час в каждых сутках. Наши планы на ближайшие 3 часа таковы. Через час в программе «Пиджаки» главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зитьков. Через 2 часа в программе «Поток» главные события этого дня. А прямо сейчас мы будем говорить о ценах на нефть. С нами Геннадий Шмаль, он президент Союза нефтегазопромышленников России. Геннадий Иосифович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну вот смотрите, сегодняшняя новость. Нефть дорожает после падения до минимума за 27 месяцев. Но она дорожает от довольно невысокой цены. Это дно. Как у вас это в отрасли рассматривают?
Ну, во-первых, нефтяные цены всегда имеют большую волатильность. По-русски говоря, то есть они подвержены колебаниям большим. Часто. Кстати говоря, по итогам прошлого года средняя цена была около более 107 долларов за бочку. Сейчас ситуация немножко изменилась, и, в общем-то, те цены, которые есть, они тоже меняются, немножко упали за последние, пожалуй, 2 месяца. Но я хочу сказать свою точку зрения, учитывая, что последние 45 лет я занимаюсь проблемами нефти и газа, и поэтому... Зная ситуацию, которая бывает на рынке и в мире, и у нас, я считаю, что вообще справедливая цена, исходя из объективных причин, это примерно 80 долларов за баррель. 90 долларов – это комфортная цена. Ну, а что касается 100, которая была в прошлом году, об этом можно мечтать. И даже наши все бюджетные дела по итогам прошлого года были сверстаны из-за... расчета примерно 95 долларов, и в этом году, кстати, тоже. Ну, поэтому я считаю, что, во-первых, никакой трагедии нет, колебания имеют место. Почему? Дело в том, что сейчас как раз вступил в действие принцип рынка, предложение и спрос. И сейчас, так скажем, дефицита нефти на рынке европейском, да и в мировом, нет. Ну, в отдельных ситуациях, в отдельных странах есть, но в целом, если... оценивать ситуацию, то такого дефицита нет, отсюда и цена, которая за эти последние там 1.5-2 месяца значительно упала, на мой взгляд, потому что
в августе... Подождите, то есть до этого он был, что ли, дефицит? Откуда вот эти более 100-то?
И дефицит и был, конечно, потому что вопрос такой. Сейчас появилась иранская нефть в связи с тем, что несколько уменьшили санкции, ряд других. Иракская нефть появляется на рынке, поэтому действительно это одна сторона. Вторая сторона то, что экономика Европы, прежде всего, она не очень растет. И, по сути дела, стагнация. Отсюда нет большой потребности в энергоресурсах.
То есть спрос падает?
Ну, он, так скажем, держится на одном уровне. А предложение растет, естественно, и оно расти будет. Тут потому что... Ирак восстанавливается после всех этих событий, вот, ну и потом появляется добыча, значительно увеличила добычу, кстати говоря, Соединенные Штаты Америки. Еще совсем недавно, ну так скажем, 4 года назад, добыча жидких углеводородов была примерно 350-380 миллионов тонн. А по итогам прошлого года они уже вышли на уровень примерно 480. Ну, это и нефть, и конденсат, и целый ряд других, поэтому они уже, как видите, подбираются вплотную к нам. Поэтому отсюда и вопрос, который вы задали.
О том, подождите, что... вот Степан, наш слушатель, да, я напомню, да. Это прямой эфир, с нами Геннадий Шмалин, президент Союза нефтегазопромышленников России. Степан как бы не верит, он пишет, вы говорите, как это Ирак может восстанавливаться, там страна разрушена. Там продолжаются сплошные проблемы, мы слышим об Ираке в новостях. А вы говорите, что промышленность нефтяная там восстанавливается?
Восстанавливается. Более того, там же работают и наши российские компании. В частности, компания «Лукойл», которая там, и от американских компаний. Поэтому пока еще, конечно, говорить о полном восстановлении Ирана, наверное, потребуется не один год, а несколько лет. Но, тем не менее, нефть иракская уже появляется на рынке. К этому я уже говорю, что иранская нефть, учитывая, что санкции немножко ослабли, поэтому тоже отсюда вот все эти вопросы. То есть сегодня, еще раз подчеркиваю, уже задача стоит в том, чтобы найти нормальных покупателей. Они есть. Такие покупатели больше всего есть как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но вы знаете, у нас туда все же наши транспортные возможности ограничены.
Пока ограничены.
Пока. Да, пока, потому что мы всегда ориентировались на Запад. Поэтому наши все и нефтепроводы наши, и дружба, другие, БТС и так далее, все наши порты заряжены именно на то, чтобы поставлять нефть в Европу. И более того, многие европейские заводы были созданы, построены именно под нашу российскую нефть. Сегодня появилось у нас, вы знаете, в СТО нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан». Ну, пока объемы, которые туда поставляются, не очень велики. Около 30 миллионов тонн сейчас. В перспективе, конечно, мы можем увеличить до 80 миллионов, но это в перспективе. В принципе, конечно, я считаю, что совершенно правомерным принято решение о направлении на восток, тем более это и о нефти, и о газе. Ну, о газе, наверное, будем отдельно говорить. Ну, о нефти. Во-первых, сегодня появилась уже Восточная Сибирь, Тихий океан, до самого Тихого океана. Есть отвод на Китай, который может потреблять около 10 миллионов тонн нефти. Но вопрос в другом. Надо подумать, чем же заполнять этот нефтепровод, потому что, в принципе, наша добыча ведь не очень растет. В прошлом году мы добыли 523 миллиона тонн. В этом году, я думаю, что если будет рост, то максимум на 1%, поэтому, конечно, во-первых, есть договоренности достаточно.
То есть мы продаем, большие. Подождите, мы продаем все, что, вот мы продаем все, что достаем, и может даже не хватать.
Так, нет, что? Нет. Мы продаем, во-первых, сегодня примерно 47% от того, что мы добываем. 523 в прошлом году миллиона добыли, из них продали где-то около 250 миллионов. Остальную часть переработали у себя. Хотя я считаю, что, конечно, мы перерабатываем у себя мало. По логике, по идее, было бы правильным, если бы мы перерабатывали всю нефть у себя, отправляли уже на Запад или на Восток, в тот же Китай, в Японию, в Корею, уже продукты нефтепереработки. Это бы повысило нашу отдачу, думаю, раза в два с точки зрения получения валюты за счет экспорта. Если в прошлом году наша выручка только от нефти и нефтепродуктов составила порядка 250 миллиардов долларов, то если бы мы все переработали просто в нефтепродукты, думаю, что это было бы все, наверное, 350-400. А если бы мы сумели создать мощные, интересные, хорошие нефтехимические производства, то тогда это вообще на порядок выше было бы.
Ну, вот смотрите, вы говорили о том, что в свое время прежде мы ориентировались на европейский рынок.
Да.
Соответственно, построили всю инфраструктуру для того, чтобы продать. А теперь получается, что спрос на этом рынке падает. Значит, получается, мы не все просчитали.
Ну, во-первых,
теперь мы начинаем строить в сторону Китая.
Да,
а мы уверены,
на восток, не обязательно в сторону Китая.
Хорошо,
на восток.
Мы строим на восток. Не получится ли так, что мы построим, а покупать никто не будет?
Ну, могу вам сказать, что сейчас Китай вышел на первое место, нет, на второе место по потреблению нефти. Если раньше второе место занимала Япония, первое, безусловно, Соединенные Штаты, сами добывают, но они потребляют много, там берут в Канаде, берут на Ближнем Востоке. А сегодня уже, так скажем, Китай вышел на уровень примерно 490 миллионов тонн потребления нефти. Ему этого мало, учитывая его население, развитие его экономики, поэтому потребление и нефти, и газа в Китае будет расти. Поэтому я считаю, что это достаточно большой и серьезный рынок. Второе, если там Южная Корея, есть Япония, которая потребляет достаточно большое количество энергоресурсов, и она по потреблению нефти сейчас третья, а мы только четвертые. Поэтому я считаю, что, конечно, вот Азиатско-Тихоокеанский регион, вы посмотрите темпы развития, какие там. Я уже не говорю о том, что есть еще Индия, которая развивается достаточно быстрыми темпами, и по прогнозам она может догнать, не знаю, как там будет или нет, но приблизиться к Китаю, и не только по населению, но и по экономике.
Ну, вопрос-то задают в этой связи только потому, что, как считается, восточный покупатель, он такой непредсказуемый. На него можно рассчитывать, он в последний момент может уйти.
Ну, покупатель всегда прав, как это главный лозунг торговли. Но я считаю, что нет. Вы понимаете, экономика, особенно развивающаяся экономика, она требует ресурсов, в том числе энергетических. Поэтому я считаю, что касается вот Индии, Индия, Пакистан, кстати говоря, и в свое время был целый ряд проектов, и сейчас он еще даже сохранились некоторые проекты, связанные Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. И мы могли бы тоже поучаствовать в этих делах. Поэтому я считаю, что Азиатско-Тихоокеанский регион в обозримой перспективе, ну, я думаю, до конца века, будет развиваться достаточно активно. И мы в этом отношении можем им быть полезными, подставить свои плечи. Это значит, не случайно, вот смотрите.
Мы им подставляем плечи, они нам подставляют деньги, я понимаю.
Да, это тоже есть проблема такая.
Это Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Мы в прямом эфире, с нами, значит, возможность с нами связаться, это телефонная линия 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете говоритмосква.ру или твиттер говоритмск. Несколько вопросов, несколько ответов.
Да.
Смотрите, значит, во-первых, вы выделяете Японию, пишет Степан. А на что ей нефть? То есть она прямо реально может быть серьезным покупателем, заметным
она,
для нас?
Она сегодня является серьезным покупателем. Она, сегодня я же говорил, что по потреблению сегодня нефти Япония стоит на третьем месте. Китай просто обошел, до этого были они. И она потребляет довольно большое количество нефти, в том числе вот то, что мы сейчас построили трубу и построили на Сахалине даже завод по сжижению газа. Кто у нас основные покупатели? Основные покупатели — японские фирмы. И более того, если говорить об Иране, когда даже были жесткие санкции, то Япония, так же как Китай, не отказалась от покупки иранской нефти. Поэтому вопрос такой: если мы сможем предложить, а это надо, конечно, думать, условия, которые будут достаточно интересны, почему? Но вы понимаете, что сегодня Ближний Восток все же достаточно далеко от Японии, от Китая, и мы могли бы в этом отношении воспользоваться своим преимуществом, которое у нас есть. Я имею в виду территориальную близость к этим регионам.
Ну, я просто хотел бы отметить, когда человек пишет, Япония – крохотная страна, а население этой крохотной страны практически равно населению Российской Федерации. Ну, там 10 миллионов разницы всего.
Ну, да.
У нас 140, у них 130. Если что, другие вопросы. Значит, смотрите, теперь объясните ботанику, человек так подписывается, почему цены на нефть падают, растут, а бензин никак не падает?
Ну, вопрос слишком сложный, это отдельная тема.
А в принципе возможно снижение цен на бензин?
Невозможно. Почему? Объясняю. И, кстати, затронем. Во-первых, цена на бензин – это достаточно сложная составляющая. Если уж так говорить, то цена нефти в цене бензина занимает всего 10%. Все остальное – переработка, транспорт, но главное – это налоги, которые у нас составляют в цене моторного топлива, я имею в виду и бензин, дизельное топливо, ну, примерно 55-60%. И поэтому даже если цена на нефть падает, то, ну, акцизы же никуда не уберешь, а они у нас достаточно велики. И вот сейчас, кстати говоря, уже вы затронули очень такую больную тему, потому что я часто, мне приходится отвечать на вопросы, связанные с ценами на нефтепродукты. Налоговый маневр, я его называю зигзагом налоговым, который сейчас предлагает Минфин, то есть убрать из цены таможенную пошлину, обнулить, но за счет этого увеличить НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению внутренней цены на нефть. Если сегодня, вот чтобы было понятно, нефть, которую мы продаем за рубеж, примерно это 26, если говорить в рублях, 26 тысяч за тонну, ну, в перевод те доллары, которые мы переведем, то внутренняя цена примерно 13-13,5, как видите, в два раза ниже. Но как только мы увеличим НДПИ, куда его девать-то? Если что касается таможенной пошлины, во-первых, она в основном идет, шла государству и так. Здесь мы увеличиваем цену на нефть, и это значит, куда деть эту цену? Ну, наверняка в цену нефтепродуктов это
понятно,
пойдет.
Это понятно, но возникает другой вопрос, об этом пишет 663-й.
Да.
Все, да. 60% это государственные акцизы, которые сразу уходят в бюджет, но они не поменялись, скажем, за месяц.
За месяц нет, конечно.
А бензин подорожал?
Ну, во-первых, если говорить о месяце, то он не очень подорожал, примерно стоит на месте. Если говорить с начала года, да, немножко он увеличился в силу того, что, ну, во-первых, акцизы мы увеличили, потом есть же все же и инфляция, хотим мы или не хотим, сколько там официальная статистика называет там 6%, на самом деле все 8%. Куда это девается? Никуда не денешься. Поэтому я считаю... Потом у нас, вы знаете, ну, не привыкли мы, в отличие, допустим, от некоторых зарубежных стран, там цена на нефть влияет на заправки, у нас пока нет. Даже если цена падает, все равно бензин остается достаточно дорогим.
О мировом рынке Пут-Пут пишет, есть сведения... Ну, он так предполагает, да, что американцы пролоббировали давление на Саудовскую Аравию, чтобы снижать цену на нефть. Ну, вот почему она сейчас снижается? И это должно нанести экономический удар по России. Насколько вы верите или, может быть, что-то слышали об этом?
Ничего не слышал и не верю. Я хочу вот что сказать. Мы в свое время жили при разной цене на нефть. Вы-то люди молодые, не помните. А я помню, когда у нас цена на нефть была $13 за бочку. Потом было 20, потом был рост, потом падение. И никакой катастрофы не произошло. Я еще раз говорю сегодня, что $90, которые мы сегодня имеем, это комфортная цена. А что касается американцев? Нет, вы знаете, они не очень заинтересованы в падении цены. Почему? Потому что себестоимость добычи нефти сегодня у них в Техасе, Техас уже 120 лет добывает нефть и по-прежнему добывает. И в Канаде, на канадских песках особенно, на канадских песках вообще себестоимость, подчеркиваю, $60-70 за баррель. И если цена нефти упадет даже до 80, им это и будет невыгодно. То же самое в Соединенных Штатах. Арабские страны, да, там, конечно, себестоимость невысокая, но... Бюджеты всех, по сути дела, государств Персидского залива составлены из расчета не менее $100 за баррель. Поэтому они же тоже наметили свои программы, все. Поэтому никакого сговора нет. В данном случае как раз спрос и предложение определяет цену.
757-й, раз уж мы заговорили, да, про ближневосточный рынок. А что вы скажете о торговле нефтью вот этими исламскими террористами? Откуда они ее берут?
Ну, я думаю, там, где они же в этих странах, поэтому, наверное...
Но кто-то же у них покупает ее.
Ну, а вопрос ведь такой. Во-первых, покупают. Как деньги не пахнут, так и здесь. Они загрузили в танкер, причем танкер может ходить под любым флагом, либерийским, нигерийским, каким угодно. Поэтому кто там знает, откуда это потом... Это вопрос такой. Для кого-то они террористы, а для кого-то просто торговые партнеры, поэтому так тоже ведь
но
нельзя.
Когда мы, если мы говорим о том, что они торговые партнеры, то есть они на рынке, да, они играют какую-то важную роль на этом рынке, или они по сути незаметны?
Я думаю, что это слишком небольшой объем, и потому что все же, если говорить о торговле нефтью, кто основные игроки? Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Россия, вот основные игроки, а эти все, ну, Ливия вообще сегодня, она, по сути дела, там около 10 миллионов добывает, хотя добывала когда-то и 100, потом 80, Сирия, она никогда много не добывала нефти, поэтому это единичные, конечно, возможно, и тут мы ничего не можем сделать, и запретить им тоже, и покупать тоже, ведь, кстати говоря, как и любой рынок, и рынок нефтяной, он тоже имеет какие-то свои теневые стороны, и в том числе торговля вот из-под полы, так скажем.
Тогда дальше. По поводу сжиженного газа вы уже говорили, но сжиженного газа все-таки мало, многие считают. И наши слушатели тут пишут...
Правильно пишут ваши слушатели, потому что...
30%?
Нет, ну, в торговле. Если ну, да, говорить так, в торговле газом СПГ, сжиженный природный газ, занимает около, даже чуть меньше, наверное, 27-28.
Ведь доставка такого газа дешевле?
Не всегда, не всегда. Это, сейчас мы по этому вопросу поговорим. Да, во-первых, мы отстали с производством СПГ. Один завод, который мы построили на Сахалине, на 10 миллионов, а всего сегодня производится примерно 320 миллионов тонн сжиженного природного газа. А всего газа добывается 3,3 триллиона. Но это, я говорю, в добыче, а в торговле меньше, потому что мы же из своих 650 продаем-то всего там 140-150, остальное потребляем сами. Но вопрос совершенно правомерный. Мы в этом отношении отстали. Да, конечно, по трубам дешевле подать, но, во-первых, трубы только туда, куда она есть. Поэтому она есть сегодня в Европу, мы и подаем в Европу.
А если там нет
покупателей, а в Европе спроса нет сегодня. Но он будет, дело не в этом. Я думаю, что все же экономика как-то будет немножко подниматься с колен, но мы тоже, это то, о чем я уже много раз говорил, еще 21 год назад китайцы обратились к нам с просьбой построить газопровод в Китай. Ну, так получилось, что они тогда вышли на меня, я тогда возглавлял Роснефтегазстрой. И мы тогда, я убеждал...
Это то, что теперь будет силой Сибири, что ли?
Ну, почти. Я убеждал тогда все наше руководство, и министров, и Виктор Степанович Черномырдин, он был тогда премьером. Ну, давайте, построим. Силы были достаточные. Но на первом этапе говорили так: нет, у нас приоритет Запад, зачем нам туда все есть? Сегодня, если бы это было построено 21 год назад, мы бы многих проблем не имели. Сила Сибири – хорошее, интересное дело, но вот на моей памяти было, ну, наверное, десятка-полтора различных протоколов на намерениях, контрактов, будем дружить с китайцами и так далее, и так далее. Нету, поэтому надо, чтобы тоже силу Сибири не заболтали. Ну, сила Сибири – это правильное, интересное дело, я двумя руками поддерживаю. Вопрос другой – надо, чтобы сила Сибири опиралась на мощную базу, ресурсную базу, запасы нашей газа. Дело в том, что у нас, конечно, есть запасы в Якутии, более 3 триллионов, но они разбросаны по отдельным месторождениям. Кавык-то в Иркутской области, она очень сложное месторождение в плане геологии. Я всегда считал, что надо для китайцев брать, везти из Уренгоя или с того района, из-за Полярного. Ну, возможно, со временем так и будет, если мы собираемся...
Сейчас ведь речь об этом не
идет. Сейчас речь идет о том, чтобы использовать, да, месторождения, которые есть вот в этом Восточной Сибири. Ну, это и правильно. А если будет необходимость или увеличение, можно подключить месторождение Западной Сибири.
Так, это Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Вы присоединяетесь к нашему разговору по телефону, либо через СМС, либо пишите нам на сайт говоритмосква.ру, либо через Твиттер говоритмск. Сейчас 16:30, на очереди информационный выпуск, потом послушаете рекламу, а потом эту беседу мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В студии Юрий Буткин, четверг, 9 октября, 16:37. Мы говорим о нефтяной отрасли, нефтегазовой отрасли Российской Федерации. С нами президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Прямой эфир, смс-портал работает, телефон работает. Можно через сайт, можно через Твиттер нам писать. И очень многие уже написали. 510-й. Лет 40 назад много говорили о том, что есть нефть, и ее много в Поволжье. Ее все-таки нашли? Если нашли, то почему ее не достают?
Как не достают? Действительно, у нас же не просто в Поволжье было, а... Это был регион под названием «Второе Баку», который начал разрабатываться еще в годы, даже перед войной, но в годы войны он сыграл очень большую роль. Я имею в виду, прежде всего, это Башкирская республика, или теперь Башкортостан. И, в общем-то, недавно отметили мы 80 лет, вот пару лет назад, Башкирской нефти, Туймазинской, ряд других месторождений. Татария сегодня... И сегодня этот регион дает достаточно много. Ну вот добыча нефти в Татарстане сегодня 32 миллиона. В Башкирии, правда, поменьше, 15 миллионов. Но было время, когда они добывали более 40. Сегодня добывается нефть и в Самарской губернии, и даже в Волгоградской. Правда, немного, но около 3,5 миллионов добывается. Так что, если посмотреть, то... На долю поволжских регионов вместе с Пермью, я думаю, около 100 миллионов приходится. Так что...
237-й спрашивает тогда про арктические месторождения. Вот есть перспективы их освоения в связи с санкциями в нынешних условиях? И еще 237-й спрашивает, вы уже говорили про себестоимость добычи, к примеру, для американцев. А вот у нас себестоимость арктической нефти, она какая будет?
Ну, во-первых, пока достаточно сложно, потому что мы, во-первых, надо разделить. Арктика есть на суше, есть арктический шельф. Поэтому это совершенно разные вещи. Мы вообще в Арктике работаем давно. И если так посмотреть, наши месторождения, особенно газовые месторождения, тот же Уренгой, Медвежье, Ямбург, Заполярное, это все Арктика. Юрхаровское месторождение, которым занимается Новатэк, и целый ряд других. Конечно, себестоимость добычи в Арктике значительно дороже и сейчас, и будет. Но вот не случайно ведь мы отложили освоение Штокманского месторождения, потому что себестоимость добычи газа там велика, и цена его могла бы быть примерно 230-260 долларов за 1000 кубических метров. А сегодня сланцевый газ, который добывают американцы, 180-190. Кроме того, они дотируют его, поэтому там он вообще 80-90. И, конечно, в этих условиях наш газ штокмановский был бы там неконкурентоспособен. Слушайте, что касается нефти.
Да, давайте, раз уж мы про газ заговорили, просто вы упомянули про сланцевый газ. Это что, получается, мы не только сжиженный, но и сланцевый газ как-то просмотрели?
Нет, мы ничего не просмотрели. Просто мы давно знали, американцы, кстати говоря, вложили большое количество денег, порядка 20 миллиардов долларов, занимались этим делом 20 лет, и они нашли новые технологии, технологии, позволяющие добывать газ и жидкие, там есть и конденсат, нефть, из так называемых сланцевых пород. Сами сланцы не горят. Просто это глинистые, песчаные и так далее, и так далее. Главное, технологии в этом отношении, я скажу, что американцы молодцы, мы не обращали особого внимания. Почему? Ну, во-первых, у нас хватало, да и сейчас хватает, запасов газа на суше. А сланцевый газ имеет свои особенности. Это, во-первых, прежде всего, это огромный объем бурения нужно. Потому что скважины там живут, ну, примерно 3-4 года. Потом нужно вырыть новую скважину. Но не это главное. Главное то, что это экология. Дело в том, что сегодня американцы столкнулись с ситуацией, когда они начинают заниматься добычей сланцевого газа, а там обязательно нужен так называемый гидроразрыв пласта, чтобы было понятно всем нашим слушателям, то есть скважину, которая пробурена горизонтально, закачивается огромное количество воды вместе с песком или пропантом, специальный такой реагент. И главное, добавляется целый ряд, порядка 600 самых разных реагентов, которые должны эти трещины держать. Так вот, эти реагенты, они являются вредными. Если они проникают куда-то в водонасыщенные горизонты, то получается так, что это в плане экологии очень вредно. Многие вещи там, даже уран бывает, и цезий, и так далее, и так далее. Поэтому не случайно французы вообще запретили упоминать слово «сланцевый газ» на своей территории. У нас сланцевого газа больше, чем в Соединенных Штатах. Но я думаю, что в ближайшие 20 лет мы им заниматься не будем.
Теперь вернемся, давайте, к арктическим штукам и к нефти.
Так вот, нефть. У нас есть несколько месторождений нефти. И вы знаете, начала работать платформа приразломная «Газпромнефти». Сейчас как раз на шельфе арктическом, и добыли первые, сколько там они добыли, наверное, уже теперь около 200 тысяч тонн добыли. Но пока нет еще их показателей, но я убежден, что себестоимость добычи нефти в Арктике будет на порядок, то есть в 10 раз дороже, чем та нефть, которая добывается на суше, по всем показателям.
То есть это нефть на крайний случай?
Когда сегодня цена та, о которой мы говорим, то многие месторождения, они являются рентабельными. Упала нефть до 50, и та нефть уже не добывается, бросается. Но я считаю, что касается Арктики, на мой взгляд, надо заниматься разведкой, поиском, надо разрабатывать новые технологии. А что касается массовой добычи, пока нет, именно из-за того, что нужны совершенно иные инвестиции для того, чтобы осваивать арктические месторождения.
879-й задает глобальный вопрос. Нам, России, газа при современной добыче насколько хватит?
При современной добыче, я думаю, лет на 80. Но у нас ведь есть еще огромные возможности, ресурсы, не открытые еще. То есть ресурсы мы знаем, что есть порядка, ну, я считаю, что где-то, наверное, 150 триллионов, из них 40 триллионов, которые у нас, 44, если быть точным, они уже у нас на балансе, как извлекаемые запасы, а по остальным надо заниматься бурением, надо эти ресурсы потенциальные переводить в запасы, а для этого нужно совершенно по-иному заниматься поиском и разведкой новых месторождений.
А но... то, что сейчас называется санкциями, мешает по-другому искать месторождения?
Ну,
технологии какой... намного зависят от того, что Запад поставляет.
Что касается технологий, во-первых, если говорить о санкциях, то, наверное, есть два момента, я бы отметил. Первое — это финансы, потому что немножко нам закрыт доступ к длинным финансам и к выгодным. Ведь на западные кредиты, они, во-первых, на 8-10 лет, а некоторые на 20 лет, и их процентная ставка все же значительно ниже, чем у нас. Наша банковская система, к большому сожалению, оказалась недоразвитой и не готова к таким вещам. Какой выход? Да я думаю, выход тот же, что и с газом. Надо идти на восток, надо идти в Китай, в Корею, в Японию.
Но там есть эти технологии, там деньги, есть, это понятно.
Там есть деньги, по технологиям сейчас скажу, деньги есть. И надо, если уж так говорить, потом есть еще и Ближний Восток, арабские государства, которые могут нам дать деньги. Что касается технологий. Да, если говорить о шельфе, то, конечно, у нас таких хороших технологий нет, потому что многое мы, то, что брали и взяли на Западе. Проекты «Сахалин-2», «Сахалин-1», это компания Shell, компания ExxonMobil, они пришли со своими технологиями. Наша, правда, первая, наша платформа переразломная, наша технология. Но там, конечно, немало есть оборудования зарубежного. Можем ли мы сегодня? Ну, что я вам скажу? Сегодня, конечно, у нас достаточно много наработок есть. Причем в разных вещах. В технологии добычи, в обустройстве месторождения, в бурении, в заканчивании скважин. Но надо вообще собраться правительству и провести очень детальный анализ того, что мы можем. Я думаю, что, и, кстати, намечен ряд мероприятий по импортозамещению. Видите, я на своей уже жизни встречался несколько раз с санкциями. Так вот, санкции оказывали для нашей страны положительный эффект, потому что народ собирался как-то, сплачивался вокруг наших правителей, заставляли черепушку работать более активно, и мы могли, создавали и технологии, и оборудование, и материалы такие, которые в полной мере замещали. У нас сегодня есть уже целый ряд таких крупных, интересных машиностроительных предприятий. Например, в Перми есть компания «Новомет», которая выпускает электроцентробежные насосы, даже целые системы, на самом высоком уровне мировом. Пожалуй, с ними никто даже рядом встать сегодня не может. Поэтому есть компания «Пакер» в Башкирии, которая выпускает клапана. Целый ряд других есть. Трубы наши. Наши трубы сегодня нисколько не уступают любым зарубежным. А по цене, ну, они близки. Поэтому я считаю, что в этом отношении мы можем серьезно опереться на собственные силы. Но надо, чтобы правительство немножко подмогло.
Хорошо. Да, тогда другой поворот. 692-й пишет. Американцы могут взять и привезти свой сжиженный природный газ, о котором вы уже говорили, в Европу. И таким образом попытаться заменить газ от «Газпрома».
Абсолютно.
Насколько это вероятно?
Вероятно, и не только вероятно, а возможно. Более того, они получили, американцы, разрешение от своего, значит, там, парламента.
Да, это есть.
В объеме около 45 миллиардов кубов в сжиженном виде. Но, во-первых, надо построить заводы по сжижению. Потому что у них раньше были терминалы как раз по регазификации. Они принимали СПГ у себя. Сегодня нужно сделать заводы. Это, во-первых, объемы, во-вторых, время. Ну и потом это деньги. Поэтому я убежден, что тот газ, который привезут американцы в Европу, он дешевле нашего не будет. Поэтому все надо считать. Конечно, поэтому мы тоже должны за этим вопросом внимательно следить.
Но это реальная опасность, такая возможность есть.
Ну, это, во-первых, небольшое. Сегодня Европа потребляет порядка 600 миллиардов кубов газа. Их 50, которые там поставят американцы, Ну, конечно, влияет. Это может повлиять на цены. Хотя, конечно, полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, учитывая еще и то, что сегодня добыча газа норвегами уменьшается, добыча Англия вообще уменьшила и стала вместо экспортера импортером. Ну, Нидерланды пока держатся на нормальном уровне, но я считаю, что, в принципе, нам надо держать руку на пульсе, очень активно работать с нашими партнерами европейскими, дай бог пару хороших зим, чтобы... Они почувствовали, что такое российский газ.
Вот вы понимаете, когда мы так вот говорим, в некотором смысле это шапкозакидательские такие настроения, а вот еще зима холодная, и тогда они... То, что происходит с реверсом.
Да.
Ведь говорили же о том, что да ну, не получится у них, да не сделают они. Ведь сделали или не сделали?
Во-первых, я всегда говорил, когда мне задавали вопрос, технологически это нет никаких сложностей. Надо перевязать просто компрессорные станции... Вопрос другой. Ну, что такое словаки вообще получают от нас всего там 5 миллиардов кубов? Что они могут дать? Во-первых, это и нарушение наших взаимоотношений. Они не имеют права перепродавать наш газ. Ну, ладно, бог с ним там, учитывая. Поэтому, во-первых, это объемы, конечно, не те, которые могут помочь Украине решить проблему. Украина все же потребляла, ну, было время, когда и 70 миллиардов, последние годы она потребляла около 50, из них 22 добывала сама, и остальное мы давали. Ну, что я могу сказать? Реверс, конечно, имеет место, но с точки зрения так, чтобы он решил все проблемы, не думаю. Потом, мы же словакам продаем недаром газ. А чего, они будут продавать дешевле, чем покупают у нас? Поэтому я думаю, что это вряд ли целесообразно. И надо, я считаю, нам вместе с украинской стороной садиться, договариваться и находить решение, приемлемое для обеих сторон.
Это Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. Геннадий Юрьевич, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. 495-й код. Да, не забывайте о том, что можно писать через СМС-портал, можно писать через Твиттер. Все варианты есть. Можно даже через наш сайт писать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу, вы в эфире.
А да, приветствую, Константин 692.
Прошу.
У меня вопрос к уважаемому гостю. Во-первых, первый вопрос. Какой меморандум мы подписали с Ираном на 5 лет на наши технологии в обмен на их нефть? То есть уже, насколько я знаю, там разговор идет о строительстве второй АЭС и, соответственно, 8 ТЭЦ. Это первый вопрос. И второй. Второй, что происходит с газопроводом, который японцы очень хотят по дну моря от Сахалина на острова? И третий, насколько реальный наш газопровод через Северную Корею в Южную? Спасибо. Очень много информации, но все равно хотелось бы услышать ответ.
Да. Спасибо.
Ну, что касается иранских дел, я, конечно, атомными станциями не занимаюсь, не могу сказать, но есть просьба действительно у иранской стороны поставлять ряд оборудования, в том числе и нефтегазового оборудования, в обмен на нефть. Такая тема, в принципе, возможна, хотя сегодня для того, чтобы реализовать иранскую нефть, не так просто это сделать, потому что у нас ведь нет таких четких взаимосвязанных систем. У них нефть вся ведь на юге страны. Поэтому думаю, что с Ираном мы вообще работаем достаточно тесно. И, наверное, я знаю, что они сейчас обратились по вопросу строительства газопровода. И мы готовы подставить свои плечи. Там речь идет о газопроводе примерно 600 с лишним километров до Турции. И несколько компрессорных станций, по-моему, 7. Я считаю, что Иран является достаточно интересным для нас партнером, и мы будем работать с ним достаточно хорошо. Что касается Японии, ну, пока вот СПГ, который построили на Сахалине, на 10 с лишним миллионов тонн, он в основном у нас работать будет на Японии, учитывая, что там 20-летние контракты. В принципе, я считаю, что строительство газопровода из Сахалина возможно. И мы же построили «Голубой поток» через Черное море, где глубина достигает 2500 метров. Построили «Северный поток» через все Балтийское море длиной 1200 километров. Поэтому я считаю, что вполне возможно. Надо только посчитать, потому что все же Япония – это северная территория, а основная эта промышленность у них на других островах, которые поюжнее. Поэтому надо все это посчитать, а там у них, к сожалению, все очень забито, густонаселенная страна. Хотя есть, конечно, какие-то участки и свободные, но это, как правило, горы высокие, поэтому надо внимательно посмотреть. Что касается Кореи, я считаю, что рано или поздно такой проект будет возможен. И в свое время, лет 20 назад, когда еще начальным председателем РСПП был Вольский Аркадий Иванович, мы обсуждали такую тему, в том числе и возможность строительства. Более того, тогда именно корейцы дали деньги на то, чтобы можно было проработать этот вопрос. И тогда этим делом занимались предметно. Полагаю, что рано или поздно такой газопровод вполне возможен.
207-й возвращает к тому, насколько политика важна, когда делаешь бизнес, причем вот такой крупный бизнес. Возвращаясь к Украине.
Да.
Зачем с ними находить язык и снабжать газом враждебный режим? Спрашивает 207-й.
Ну, во-первых, мы снабжаем газом не враждебный режим, а страну. А со страной у нас есть соответствующие и соглашения. Потом это же не просто. У нас есть контракт с Украиной, который рассчитан там на 20 лет, на поставку газа. И поэтому любой наш шаг в сторону будет воспринят мировым сообществом очень отрицательно. Я не политик, я строитель и нефтяник, газовик, поэтому, ну и тем не менее, я же вижу ситуацию, которая есть в этой стране, и рано или поздно все равно там все придет к нормальному виду, и нам нельзя сегодня бить горшки, потому что это наши братья, наши, там возьмите, значит, ну, ту же Донецкую область, Луганскую и все остальные, мы же им помогаем и в плане сегодня гуманитарных грузов. Поэтому, конечно, Украина без российского газа прожить не может. И мы в любом случае должны решать вопросы такие, которые были в интересах обеих стран.
Вы вот так четко говорите, Украина без российского газа прожить не может. А многие уверены, что все, что происходит на Украине, это как раз из-за тамошнего сланцевого газа. Ну вот уже есть сообщение, что «Шеврон» будет добывать сланцевый газ на Украине, и подписали первые договоры по этому поводу, но это не про Луганск и Донецк, это про Ивано-Франковскую и Львовскую область.
Ну, во-первых, я говорил о сланцевом газе, и, в общем, как-то был в отпуске в Крыму и с крымскими депутатами общался на эту тему, они меня допрашивали в отношении сланцевого газа. Та же ситуация. Ну, во-первых, это будет совсем недешево. Надо все посчитать. Во-вторых, надо достаточно большой объем работ буровых, которые надо делать. И в-третьих, экология. Там, где густонаселенные территории, там сланцевый газ, прежде чем его добывать, нужно, как говорил мой начальник цеха, 7 раз отмерить и отрезать, отдать другому. Потому что это очень сложные вопросы, которые касаются жизни людей.
То есть, грубо говоря, если мы возвращаемся так территориально, да, на юго-восток Украины, вряд ли возможно технологически добывать там сланцевый газ.
Технологически возможно, а вот, ну, экологически, да, опасно.
7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, вот вопрос к вашему гостю. Все равно Украина же, она будет стараться сейчас любыми путями, любыми способами, даже если это для них будет дорого, ну, то есть уйти от России как бы не зависеть. Ну, учитывая то, что они сейчас вот эту стену хотят какую-то там строить, ну, они сейчас всеми путями, наверное, будут идти к этому, да, ну, вопрос гостю.
Ну, я думаю, что касается стены, ну, это не от большого ума, конечно, как говорится. Но что касается газа, ну, смотрите, сегодня Украина должна потреблять, ну, порядка, даже если они там ужмутся полностью, ну, где-то 45 миллиардов в любом случае, 20 они собирают добывать сами. Раньше добывали 22, но из них 1,6 миллиардов в Крыму, поэтому там этого нет сегодня. Поэтому то, что им дают сегодня Словакия, им явно не хватит. Может дать немножко Польша, если там она наплюет на все эти международные договоры, на международное право, на ВТО и так далее. Но все равно в полной мере Украина не может сегодня прожить без российского газа. Сколько? Ну, не знаю, этот вопрос уже поддается счету. Они, конечно, наверное, могли бы кое-что заменить углем, но, учитывая ситуацию в Донбассе, вряд ли шахты встали. Поэтому я полагаю, что здесь надо и нам держать руку на пульсе. Ну, это вопрос политиков, конечно. Они должны, прежде всего, очень внимательно разобраться и найти такие решения, которые были бы приемлемы для обеих сторон.
Геннадий Шмаль, президент Союза нефти и газопромышленников России, был сегодня у нас в прямом эфире. Геннадий Ильич, я благодарю вас. Спасибо.
Пожалуйста, с удовольствием отвечал на ваши вопросы.